Значит, урок, который я должен вести у вас, называется «Всеобщая история христианства». Значит, я живу в Алтайском крае, есть небольшой городок такой, Славгород. Возможно, кто-то из вас и слышал, потому что у нас уже на протяжении многих лет проходят различные курсы. Больше 30 лет уже проходят библейские курсы Сибирского объединения. В прошлом году... Простите, в этом году у нас проходили всесоюзные общебратские регенские курсы. Уже третий раз проходят у нас курсы регенские музыкальные Сибирь-Азия. Это небольшой городок степной в Кулундинской степи. Численности населения он менее 30 тысяч. Но церковь у нас для нашего города не маленькая. У нас больше 300 членов. Причем это количество у нас держится уже на протяжении... Практически, наверное, почти всей истории церкви с самого начала 20 века. Ну, за исключением 1937 года, когда у нас были очень многие расстреляны, практически весь церковный совет был расстрелян, 25 человек. Вот, тогда на короткое время собрания прекратились. После военные годы у нас церковь снова была, восстановилась, численность очень быстро восстановилась, и так до сегодняшнего дня. Славгород пишется. Значит, у нас в 90-е годы эмигрировало около 600 членов в Германию. Но, тем не менее, повторяю, так остается. Сегодня у нас еще более 300 членов. Я являюсь ответственным пресвитером этой церкви с 1983 года. Ну, как я уже говорил, звать меня Петр, отчество тоже Петрович, фамилия Изаак. У нас было 12 детей. Один ребенок у нас умер в 2,5 года, 11 выросли. Сейчас уже 45 внуков. Все дети верующие, все находятся в церкви. Ну, это коротко так. Я думаю, этого достаточно, да? Вот. Братья, ну, немножко спонтанно приходится, потому что практически я... Говорю, неожиданно совершенно в последнюю минуту собрался сюда идти, но думаю, что не страшно. Братья, что такое христианство? Если мы заглянем в энциклопедию, то христианство вообще в большой русской энциклопедии или большой советской энциклопедии, оно называется так, или формулировка такая, что это одна из трех авраамических религий, образованная или в первом столетии последователями Иисуса Христа, евреями, вот, которые считали его за посланного, пришедшего в мир Мессию, искупителя всех людей от ада и смерти. Дается в большой энциклопедии очень краткая история христианства, но я сейчас ее касаться не буду. Есть такое понятие, как христианский мир. Например, сегодня люди... считают, что Европа, допустим, относится к христианскому миру. Да? Если Азия относится к мусульманскому миру, большая часть, Европа к христианскому миру. Но если мы посмотрим на Европу вот сегодняшних дней, то на сегодняшний день происходит наиболее обширный, такой глубокий процесс дехристианизации Европы. То есть, сохраняя какое-то название христианское, она, по сути, становится... антихристианской или противохристианской Европы. Это я знаю не понаслышке, несмотря на то, что, ну, допустим, мне знакомы источники официальные, поэтому, ну, я бываю в Европе нередко, очень много стран европейских посетил, путешествия по местам возникновения, распространения христианства. Поэтому состояние общества сегодня европейское, это действительно можно характеризовать как процесс дехристианизации. Если, допустим, в VI веке происходил процесс христианизации, не евангелизации, братья, прошу не путать термины, евангелизация – это распространение Евангелия, да, это распространение живой веры. Христианизация – это распространение христианства во внешних формах. Я надеюсь, меня слышно, да, братья? Я немножко непривычно, голос вот плохо слышу, да. Вот. Но у нас, чуть громче надо, да? Да, значит, предмет называется «История христианства». Ну, первая мысль, на которой я хотел бы остановиться, это вопрос о том, почему нам нужно заниматься историей христианства. Братья, скажу так, что несмотря на то, что мне мало времени удается вопросами этими заниматься, скажу, значительно меньше, чем хотелось бы, но со временем я все больше и больше убеждаюсь в том, что знание событий прошлого очень сильно расширяет кругозор и в целом пополняет запас знаний. И, скажу так, и в духовной сфере история христианства – это практическое богословие. Понимает или помогает понять не только сегодняшний день, я к этим вопросам подойду ближе, но помогает понять Бога во всей совокупности и во всем многообразии Его действий. Я обычно так начинаю первый урок с чтения текста книги Второзакония 8 главы. Я, наверное, так сегодня и сделал, я прочитаю этот текст, книга Второзакония 8 глава. Известные тексты, думаю, что, братья, вы их все знаете, возможно, и наизусть знаете. Но я прочитаю и выделю с них буквально несколько мыслей. 8 глава, 2 стих, здесь так написано. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». И с 10 стиха можно читать по 17. «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, и не соблюдая заповеди Его и закона Его и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них. И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источники воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». И еще, братья, один текст. «Помни, сколько ты огорчал Господа Бога твоего». Это, по-моему, на следующей странице. Братья, о чем говорит вот этот прочитанный мною текст? Если быть очень коротким или очень кратким, братья, то можно сказать, здесь достаточно отчетливо просматриваются три мысли. Во-первых, мысль о том, что народ Божий шел не сам, его вел Господь. Был у Израиля вождь Моисей. Мы прекрасно знаем, если читаем Библию, что Моисея направлял Господь. Так было в израильском народе, который является прообразом истории христианства. Так есть и на сегодняшний день. Народ Божий ведет Господь. Он есть единый и истинный водитель души. Он есть блюститель и пастырь душ человеческих. И если, братья, мы этого не поймем, то мы очень серьезно будем блуждать по дорогам этой жизни. Возможно, мы даже придем к такому выводу, что церковь – это просто какая-то организация. Можно говорить о поместной церкви, как об организации, но это, знаете, братья, только очень узкая-узкая часть понимания церкви. Братья, человек всегда склонен уходить от путей Божиих. Помните, замечательная история о Гедеоне. Когда Гедеон умер, что произошло с народом? Люди стали опять блудно ходить вслед других богов. Вот. Ну и так далее. Мы читаем книги Иисуса Навина, что когда умерло поколение, которое видело дела Божии, тогда народ опять уклонился в свои пути. Поэтому, братья, если говорить об истории христианства, я немножко перебрался уровнем, да, говорить об истории христианства, то, наверное, будет нам полезно понять вот такой принцип. Бог всегда готов открываться человеку, и Бог открывается человеку. Человек только склонен не понимать Бога, а если даже понимает, склонен не слушать Его. Так вот, когда человек не подчиняется откровению Божьего Слова и Божьей воли, человек вынужден подчиниться откровению судов Божьих. Бог открывает себя в судах своих. И в судах своих Бог смиряет человека. Библейский пример, братья, помните, когда первый мир развратился, что Бог сделал? Он погубил его в водах потопа, да? Вот, и Ной выходит на обновленную землю. Но немного времени потребовалось на то, чтобы Ной опять отступил от Бога или потомки его, хотя он был праведник. И снова Бог должен был начать историю с новых событий, или не саму историю, ход событий в истории сменился на другие. Братья, вторая мысль, которая заложена в этом тексте, тоже достаточно ярко. Народ Божий Бог вел по пустыне. Я вел историю, у нас сейчас на библейских курсах, в ноябре. Только вел я не всеобщую историю, а вел историю зарождения баптизма в России, историю братства нашего. Вот. И мне один из братьев задал вопрос, ну, раньше его не задавали. Это вопрос современного молодого поколения. Почему церковь гнали? Чем она мешала людям, братья? А? Конечно, это Слово Божие, правильно, но у этого слова есть глубокий внутренний смысл. Царство Христа, но не царство мира сего, правильно, да? И дьявол всегда будет противиться, всегда будет стремиться это царство погубить. Вот. Но Бог ведет народ свой по пустыне. Для чего? Здесь написано для чего. Для воспитания, если коротко, да? Бог воспитывает свой народ. Поэтому, если мы будем рассматривать историю христианства, то мы увидим, что в ней очень-очень много темных страниц. Я бы сказал, даже страшных страниц. И, может быть, нам покажется, что ну какое-то христианство. Думают, что чаще всего это будет у нас вследствие того происходить, что мы очень плохо знаем самих себя, степень нашей испорченности, греховности и нашу склонность ко злу. Поэтому Бог ведет по пустыне для того, чтобы смирять, для того, чтобы воспитывать. Есть такой замечательный 83-й псалом, наверное, мы тоже знаем, да? Что, проходя долиной плача, они открывают мне источники, да? Помните? И дождь покрывает его благословение. Вот. Пустыня, она никогда не была целью, но пустыня всегда была средством воспитания народа. Я когда-то, ну, в 2008 году, наверное, был в Израиле. Я увидел пустыню, по которой Моисей вел народ. Писание говорит, великое и страшное. Вы знаете, по-другому, наверное, сказать нельзя. Но впечатление остается очень сильное. Когда читаешь Библию, думаешь, ну что ж вы ропщите это все время, это евреи. А когда посмотришь на их путь, по которому они шли, то думаешь, как здесь вообще жить можно. Здесь нельзя жить. Вот. Но Бог и в тех условиях все же. Что желал видеть в своем народе? Он желал видеть послушание, желал видеть доверие. Бог всегда желает проявить себя через свой народ. И есть один замечательный ветхозаветный пример. Я немного так отклоняюсь в некоторые богословские вопросы сейчас. Помните, когда в Израиле возникло противление, стали возмущаться сыновья Корея, что все народ Божий. Да? Что Бог сделал? На определенном этапе он говорит начальникам колен Израилевых: пронесите жезлы свои. Да? И эти жезлы были положены в ковчег. А на утро жезл Ааронов расцвел. Жезл – это мертвая палка, сеченная от корня, мы это все понимаем прекрасно. Поэтому цвет, который появился на жезле Аарона, это было не из жезла сила, а это была сила Божия. Братья, истинное христианство, истинная духовная жизнь, она как раз проявляется в человеке, в христианине, который действительно сокрушен, который не себя проявляет, не свою мудрость показывает, или смирение даже, а человек, который отдан Богу и которым Бог может пользоваться. Через него он проявляет свою силу, свою волю, свое могущество, свою власть. То есть, братья, я сейчас говорю о том, что путь народа Божьего, он проходил через пустыню. Пустыня не была целью, но пустыня была средством воспитания. Поэтому истинный народ Божий, если мы говорим об истинной церкви, она всегда в мире была преследуема, всегда шла тернистым путем, всегда смотрела, можно сказать, в глаза смерти. Вообще, а если мы будем говорить не об истории христианства, хотя у нас предмет история христианства, а говорить, если будем об истории истинной церкви, то мы понимаем, я надеюсь, что история истинной церкви – это история и путь жизни, которая исходит от Голгофы и, можно сказать, таким потоком протекает через все столетия. Это жизнь Христова, это жизнь Божия. Она течет, я повторяю, от креста Голгофы, и течет, и достигла наших дней. И мы должны быть благодарны Богу и радоваться о том, что Бог достиг нас и нам дал эту жизнь свою через Дух Свой. Братья, третья мысль, которая очень ярко в этом тексте просматривается, это мысль о том, что Бог призывает народ свой помнить о том, сколько он раздражал Господа. Это 9 глава. Стих 7. Вот. Ну, я сегодня, наверное, еще несколько текстов, как бы, на эту тему вам, думаю, предложить. Братья, я сейчас читаю небольшой текст. Вдумайтесь в его слова. Мы говорим об истории христианства, не забудьте. Этот текст, он не относится непосредственно к истории христианства. Он вообще говорит об истории мира. История человеческого мира – это история вины, которая, как возрастающая лавина, нисходит через эпохи. Что же это за вина? Это демония собственной важности, которая вначале разрушает общение с Богом, и затем с законной неизбежностью общения между людьми. С тех пор всякое общественное образование, то есть образование группы, понимаете, да, в истории, является всего лишь необходимым делом на разрушенном фундаменте. Поэтому и величайший, власть имеющий правитель, является всего лишь помощником в беде. Все его меры являются лишь чрезвычайными мерами, которые никогда не смогут радикально и окончательно преодолеть демоническую древнюю проблему исторической общинной жизни. Еще раз прочесть. Успели? Братья, успели? Не все. А? Ну, суть схватили, да? Я сейчас еще раз прочту этот текст. Вообще, я даже думал, может быть, было бы полезно вам его записать. История человеческого мира. Я сейчас поясню, братья. Я это проецирую на историю христианства. И если вы достаточно разумны, то вы понимаете, что мы должны проецировать на любое общественное образование, в том числе на поместную церковь, на братство, на что угодно. Я вас не пугаю. Будьте внимательны. А? Немножко, да, не станет.
Братство, а что угодно мы сидим и думаем. Это на что угодно.
А что на любое образование общественное. Да, я вам высвечу, наверное, на экран его, да? История человеческого мира – это история вины. Братья, мы согласны с тем, что мы все грешники, что все виновны перед Богом? Вообще нормальная жизнь человека не может происходить тогда, когда он не живет в постоянном сознании вины перед Богом. Вы со мной согласны? Да, да, да. Да, есть, сейчас, сейчас. Переключи, Павел. Да, сейчас он, пусть он переключит. Для того, чтобы жить, братья, вот нормальной духовной жизнью, должны быть соблюдены некоторые условия. Я когда-то прочел это в одном душепопечительском, в одной душепопечительской работе, очень хорошей. Вот. Человек, любой человек должен жить в согласии со временем, то есть с возрастом. Он должен прожить детство, юность, зрелый возраст, правильно, да? Он иначе, если у него детства не было, он будет ущербным человеком. Человек должен жить в сознании, в согласии с виновностью. Он должен жить в согласии с полом, то есть любой человек может реализовать себя только как мужчина или как женщина. Верно, да? Вот эти манипуляции с полом сегодня – это убийство жизни. Третье, человек должен жить в сознании виновности перед Богом. И четвертое, человек должен жить в сознании временности жизни. Не станете спорить с этим, братья? Для того, чтобы... А? Это четыре великих основания жизни для человека. Вот здесь, видите, эта мысль о вине человека, она очень красиво выражена. Штауфер, автор этих слов. История человеческого мира – это история вины, которая, как возрастающая лавина, нисходит через эпохи. Что же это за вина? Это демония собственной важности. Гордость, да, братья? Вот. Которая вначале разрушает общение с Богом и затем законной неизбежностью общения между людьми. С тех пор всякое общественное образование в истории является всего лишь необходимым делом на разрушенном фундаменте. Поэтому и величайший власть имеющий правитель является всего лишь помощником в беде. Все его меры являются лишь чрезвычайными мерами, которые никогда не смогут радикально и окончательно преодолеть демоническую древнюю проблему исторической общинной жизни. Ну, возьмем Моисея, братья. Плохой был человек или плохой вождь? Неверный был? Верный. А что случилось с Израилем? Возьмем апостолов. Они все в свое время основали церкви поместные. Так, да, братья, или нет? А что с ними произошло потом? Падение. Я, братья, делаю вводные мысли. Вот, здесь наш материал. Вы потом не раз будете, наверное, мне задавать вопрос, а что ж так, почему все так плохо? Вот причина вот в этом. В церквах? Ну, читаю историю. А? Не самими апостолами, я имею в виду общины, которые они образовали. Ну, это если брать глобально, да? А если брать, ну, немножко более локально, то мы читаем в Откровении послание семи церквам. Что мы о них читаем? Я думаю, мы все понимаем, да? Но я думаю, что я к этой мысли еще вернусь. Вот так. Ну-ка. Значит, братья, теперь мы немного пройдем по... Сделаем небольшое введение, еще продолжим его. Значит, значение слова «история». Вот перед вами слайдик небольшой, да? Здесь просто вы видите короткая фраза. Значение слова «история». У слова «история», братья, есть целый ряд значений. Вот. Здесь перед вами текст. Вот «история», если брать немецкое слово «geschichte», не знаю, есть ли среди вас немцы, вот, «geschichte» – «история». Оно происходит от глагола немецкого «geschehen», то есть «случаться», «происходить», который характеризует историю как цепь событий. Братья, история – это цепь событий, да? С этим мы согласны? Вот. Я всегда, когда начинаю говорить об этом, вспоминаю 70-е годы. У нас тогда проходили в Сибири заочные библейские курсы. И брат, которому было поручено преподавание материала по истории, немножко неудачно он подошел к вопросу. И практически у нас от той истории не осталось в памяти ничего, кроме при таком-то царе, при таком-то папе, и все. Ну, вы поняли, да? Цепь событий каких-то он рассказывал, а нужно еще нечто больше, братья, вы сейчас поймете. Вот. Но истории, в понимании слова «история», в смысловую нагрузку, которую это слово несет, вот есть такой элемент. История – это цепь событий. История – это информация о событиях прошлого. Информация о событиях прошлого может быть в форме документа. Вы понимаете, да? Она может быть в форме каких-то памятников, строений, ну и так далее. Вот. Если я вам уже успел в начале урока сказать, что мне пришлось в последние годы много поездить по разным странам, и посетить места, которые как-то связаны с историей христианства. И, естественно, меня интересовали не сегодняшние христиане, хотя они тоже в какой-то мере, вот, а именно то, что что-то проливало какой-то свет на события прошлого. Ну, например, братья, посещая, наверное, это был 13-й год, может быть, 14-й сейчас точно, нет, не 14-й, 13-й год, посещая Турцию, это Малая Азия, где в свое время было очень много церквей, общин верующих, там проходила очень большая часть служения апостола Павла, других апостолов. Ну, я познакомился с культурой того времени, ну, через раскопки. И как-то живо перед глазами встала та сила той жизни мира того времени, которая противостояла проповеди Евангелия. Это мощь язычества, это мощь, можно сказать, как правильно выразиться, слово выскочило из сознания. Гуманизма. Вот человек сам себя считает Богом, гуманоид. От этого слова происходит слово гуманизм, то есть я Бог. И сила человеческой философии, это все очень влиятельные силы, которые всегда владели умами огромного количества людей. И вот этим силам противостояла проповедь Евангелия. Павел говорит, для меня есть Евангелие что? Сила Божия, правильно. История, братья, происходит от греческого слова «история». Оно означает «узнавать путем опроса или изучения». Ну вот даже события прошлого, которое было лет 50 назад, 80 лет назад в истории нашего братства, сегодня приходится многое узнавать, расспрашивая очевидцев тех, которые еще остались живых, и участников вот тех событий. Греческое слово «historikos» означает истолкование, интерпретация. Братья, без интерпретации истории нам вообще почти нет никакого смысла ее изучать. Мы должны придать событиям прошлого какой-то смысл, увидеть внутреннюю логику в событиях. И здесь мы подходим к очень серьезному вопросу. Внутреннюю логику событий католик увидит одну, материалист увидит другую, протестант увидит третью. Вы согласны с этим? Поэтому получается, что история всегда субъективна. У меня как-то один из братьев на уроках истории говорит, вот у нас, говорит, был преподаватель истории в школе, он говорил так. Я эти слова запомнил, у вас был не глупый преподаватель. Он так говорил, что историю на 5 знает только Господь Бог. Я, говорит, знаю на 4, ну а вы, говорит, на троечку. преподаватель в школе так говорил. Вот. То есть, братья, история, если мы говорим об истории христианства, то это субъективная реконструкция прошлого. Это попытка, братья, провести реконструкцию, понимаете? И здесь наш успех в этом всегда будет зависеть от чего? От наших духовных, умственных способностей, от нашей мировоззренческой позиции, от той благодати, которую Бог нам дает, от того объема информации, который мы можем иметь. Я правильно говорю, братья, да? Я думаю, вы меня понимаете. Вот. История, братья, я уже сказал, имеет ценность. И говоря вначале, я говорил, что чем дальше я в нее углубляюсь, тем я эту ценность больше для себя открываю. Это для меня не пустые фразы, не пустые слова, не знаю, да. Значит, смотрите, братья, что такое история? История как синтез. Синтез, мы знаем, это связь, соединение, да, из общеобразовательной школы. То есть в истории открывается связь между прошлым и настоящим. Церковная история показывает, как Дух Святой действовал через церковь в течение многих веков. То есть Дух Святой действовал через церковь в течение многих веков. Есть такое понимание, я не знаю, на уроках библиологии или на других уроках вы встречались с таким понятием «единство откровения Божьего». Но я поясню мысль. Братья, Ветхий Завет и Новый Завет. Кто автор? Один автор. Разные исторические эпохи, да? Разные народы. Но чувствуется единство, правильно, да? Вот так, братья, история христианства. Вот, или, простите, да, история. Мы должны увидеть ее в целостности. Увидеть в ней, вообще немножко забегая вперед, для нас очень важно увидеть действие Бога в истории, Его руку. Если мы этого не увидим и это не поймем, то история для нас будет очень скучным предметом. История как способ понять настоящее. Ну, для меня этот урок имеет тоже практическое значение. Ну, я, наверное, уже с другого поколения, чем основная масса вас здесь, братья, да? Я думаю, что у вас здесь в основном, наверное, все до 40 лет, да? Ну, немножко через 40, может быть. Вот. Мне сейчас в этом месяце будет 64 уже. И я хорошо помню другой период в истории церкви, в истории христианства в нашей стране, именно период гонений, период действия совершенно других законов. И когда, ну, когда мы столкнулись, то есть получилось в моей жизни так, когда я вернулся из армии, был очень коротенький промежуток времени, очень короткий, относительно свободы. Но пока я был в армии, все наше руководство отправили в Германию. И тут власти оказали нажим, и мы помнили, что ну вроде так, а как? Почему так? Ну, например, я вам скажу конкретно, почему мы отказывались от регистрации? Ну, почему? Ну, а вот почему? Для того, чтобы это понять, братья, пришлось хорошенько заглянуть в прошлое. Тогда с документами историческим было очень сложно. Вот. То есть власти все это дело заботились о том, чтобы это верующим в руки не попадало. Ну, поэтому пришлось достаточно трудно. Вообще, Черчилль, премьер-министр Англии в военные годы, он когда-то произнес такую фразу. Человек может смотреть вперед только настолько, насколько он может оглянуться назад. Вы, наверное, с этим согласны, да? Вот, человек, не знающий свое прошлое, он подобен, не знающий истории, это как человек без рода. Я думаю, что вы с этим в жизни еще встретитесь не раз. Если будете заняты служением, если будете даже просто внимательно наблюдать за своей жизнью. История как путеводитель. Настоящий продукт прошлого. И в том же сегодняшнем настоящем произрастают семена будущего, братья. Это истина вроде азбучная, но мы часто о ней забываем. Мы часто не думаем, что сегодня, поступая так, мы обеспечим определенное будущее. Вы помните, сколько раз Бог говорит в Писании «ради раба моего Давида»? Помните? Помню. Много раз, да, много раз. Вот. История как стимул. Ну, здесь смысл какой, братья? Писание говорит, вспоминая кончину их жизни, подражайте вере их, да? Мы в прошлом встретим много героев веры, которые своим добрым примером являются стимулом для нас, помогают нам вот, не озираться назад, не бояться идти вперед. История как практическая помощь. Ну, допустим, я нередко, вот, особенно после курса истории, использую в проповедях как иллюстрации различные исторические примеры. Логично, братья, да? Я думаю, что логично. История как освобождение догматизма. Я поясню, братья, иногда нам кажется, что только вот мы, только так, как у нас, как мы привыкли, только так может быть правильно. Бог в прошлом и в настоящем действует очень многообразно. И знание событий прошлого в большой мере помогает нам увидеть вот это многообразие Божьих действий и делает наш взгляд, ну, гораздо более широким. Я не говорю, что мы здесь призываемся к, ну, к снисходительному отношению к греху. Нет, не это имеется в виду. Имеется в виду, что Бог действует очень многообразно. Ну вот, братья, пара выводов, которые здесь сейчас перед вами. История не будет скучным изучением событий и дат, если придать ей какой-либо христианский смысл. Я это уже сказал, да? Ну и история субъективна. То есть каждый историк видит ее, ну, через призму своих взглядов. У меня, братья, здесь сейчас, ну, буквально кто близко ко мне сидит, наверное, видит. Я тут сделал некоторые распечатки. Перейду немножко сюда. В Германии закон по законам настоящего времени наши братья могут преподавать различные предметы. На это нужно... Разрешение есть в основном законе. И если есть братья, которые способны к этому, они могут какой-то христианский предмет ввести в школе, где учатся их дети, для того, чтобы... как бы дети их не оказались под влиянием какой-то ложной теории. Я понятно выразился, да? Поэтому в одной из школ, известный мне, хорошо знаком мне брат, пресвитер, ведет историю христианства. Естественно, он ведет ее в ключе наших воззрений. Это хороший материал, который я у него взял на немецком языке, начал его переводить. Это учебник. Автор его Ульман. Вот. Учебник отличается просто от какой-то книги по истории тем, что материал разработан по темам. В конце всякой темы есть, он логически построен. Есть вопросы, вы понимаете, да? Мы были буквально в октябре, историческая группа братства, были мы вместе в Осиповичах. Вот. Но мы на сегодняшний день очень хорошо осознаем, что тот материал, который у нас есть по истории, он с огромным количеством недостатков. Назвать его учебником вообще нельзя никак. Вот. Хотя он так преподается, но это не учебник. Вот. Это просто... Я знаю историю написания этой работы. Кто писал, как писали. Вот. Он дает какую-то сумму знаний, но с ним очень тяжело разбираться, если нет дополнительных каких-то знаний. Внутреннюю логику изложения материала вы ее будете постоянно терять, если будете читать только его. Маркевича, да, да. Ну, я, братья, вам скажу, как этот материал родился. Немножко тут, ну, буквально 2 минуты отклонюсь. Маркевичу поручили на одном из совещаний, я был на этом совещании, подготовить учебник истории для библейской школы. Он какое-то время работал. Потом он принес материал и предложил мне его проверить, познакомиться с ним. Я взял, прочел его. Он так мне сказал. Я, говорит, взял историю Андре Миллера. Есть такой автор Андре Миллер. Двухтомная история его. Может быть, у кого-то есть, но новых изданий нет. Он говорит, я выбрал все места, которые говорят о страдании народа Божьего. Немножко своего добавил, и вот получилось то, что получилось. Материал был крайне сырой, но я его прочел и должен был после прочтения ехать туда, во Владикавказ, и практически приехал на похороны. Это в то время было. Материал потом обрабатывал Иван Петрович Плет, редактировал его, приводил его в более-менее такую варимую форму. Но все равно в этом материале очень-очень много ошибок. Он далеко-далеко не совершен. И сейчас, ну, я повторяю, группа занимается вот подготовкой нового учебника. Эта работа, нам видится, займет не один год и не два. Вот. Но мы сейчас каждый год встречаемся, делимся какой-то информацией, какими-то наработками. И я в этом году просто познакомил братьев вот с этим материалом. Ну, конечно, он заинтересовал братьев. Но у этого учебника есть один серьезный недостаток. Вот я имею в виду этот учебник немецкий. Он сделан для жителей европейских стран. Он очень неплохо освещает историю развития христианского мира в Европе. Мы с вами живем в России, да? Это наследники Византийской империи, так можем сказать. Это здесь и последний. Я в этом году, наверное, впервые попробую отклониться. Я прямо признаюсь, я мало приготовлен к этому, но во всяком попытку сделаю. Отклониться от материала, который у нас есть вот, в книге «Всеобщая история христианства», и зайти на рельсы некоторого хотя бы освещения истории православия. Вы понимаете меня, да? Естественно, в учебнике европейском этого совсем нет. Есть христианство западное, есть восточное, да? Мы же понимаем, что в 1054 году произошел раскол. Вот, ну, проходил больше по политическим мотивам. И с той поры как бы две церкви – это родные сестры. Вот, православное, да, я понял, восточное православие, хотя оно православие есть не только на Востоке сегодня, и западное, католицизм. Я просто цифры вам приведу, и на этом мы урок закончим, братья. На сегодняшний день христианство является самой многочисленной религией в мире. Она насчитывает более 2 миллиардов человек. На сегодняшний день по статистике причисляют себя к христианам 2,4 миллиарда человек, ну, из 7 миллиардов живущих на Земле. Да? Из них 1,2 миллиарда католики, 800 миллионов протестанты и 280 миллионов это православные. Ну, вот такие цифры, допустим.